Добрый вечер еще раз, дорогие женщины. Я подумала, что учитывая, что Могила Труд гораздо менее знакома, чем Могила Эстер, я с вашего разрешения сегодня потрачу 2-3 минуты, первые, может, 5 минут, на то, что мы прочтем всю главу, которой мы будем заниматься в русском переводе, для того, чтобы были понятны ее события, и для того, чтобы мы знали, что происходит. Так вот, я напоминаю, мы оставили Номи и Рут в Бейт-Лехеме, когда, значит, трудно сказать, что они тепло приняты. Все смотрят, кто злорадно, кто с удивлением. Вот она, Номи, которая была богачкой, а вернулась совершенно одна и без ничего. И вот она еще и с собой свою невестку Моавитянку привела. И Номи про себя говорит: не называйте меня Номи, то есть приятная, называйте меня Мара, то есть горькая. Короче, можно только позавидовать, и я позволила себе сказать, что не раз в современном мире бывает, что человек, попав в религиозный мир, ощущает себя чужаком и распространяет это свое ощущение на Тору и религию. То есть раз эти религиозные такие, то вообще ничего не надо. Да.
Аж мне нажать сла.
Окей. Мы во второй главе. Давайте откроем ее и прочитаем. Я начинаю с двух последних псуким, двух последних предложений в первой главе. Так вернулись Номи и Рут Моавитянка, невестка ее, что пришла в Палеймон. А пришли они в Бейт-Лехем к началу жатвы ежемня. Мы в прошлый раз упомянули, что жатва ежемня – это вот совсем-совсем перед Песохом, потому что первая жертва, которая приносится сразу на второй день Песоха, с наступлением второго дня, это Корбан Омер, то есть жертва первого сжатого ячменя. Так начало уже этого ячменя, а не только... Я извиняюсь, опять у кого-то ужасный шум детей.
Извините, это у меня был не выключен микрофон, извините, пожалуйста, я выключу.
Так мы еще вернемся, почему так важно указать это время, но у нас теперь есть примерно это. Отсюда я читаю вторую главу. И был у Номи родственник по мужу, ее человек мужественный и знатный, из рода Элимелеха по имени Боаз. И сказала Номи Рут Моавитянка: пойду-ка я в поле и стану собирать колосья за кем-нибудь, в чьих глазах найду я милость. И сказала та ей: ступай, дочь моя. И пошла она, и пришла, и стала собирать колосья на поле за жнецами. И случилась случайность, что попала она на участок поля Боаза, который из рода Элимелеха. Боаз же как раз пришел из Бейт-Лехема и сказал жнецам: Господь да пребудет с вами. И сказали они ему: да благословит тебя Господь. И сказал Боаз слуге своему приставленному к жнецам: чья это девица? И сказал в ответ слуга или юноша, приставленный к жнецам: это девица моавитянка, что вернулась с нами из полей моавитских. И сказала она: дай мне подбирать и собирать между снопами колосья за жнецами. Пришла она, и с самого утра по сей час она на ногах недолго сидела в доме. И сказал Боаз Рут: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не уходи отсюда, оставайся здесь с моими работницами. Смотри, где они жнут на поле, и иди следом за ними. А я приказал слугам не трогать тебя. А когда захочешь пить, то иди к сосудам и пей оттуда же, откуда черпают слуги. И пала она ниц, и поклонилась до земли, и сказала ему: чем снискала я милость в глазах твоих, что ты обратил внимание на меня, хоть я и чужеземка? И сказал ей Боаз в ответ: много рассказывали мне обо всем, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что отоставила ты отца и мать свою и родную землю свою и пошла к народу, которого не знала ни вчера, ни третьего дня. Да воздаст тебе Господь за твой поступок, и да будет тебе сполна воздано Господем Богом Израилевым за то, чтобы ты пришла найти пристанище под крыльями его. И сказала она: да найду я милость в глазах твоих, господин мой, ибо ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, хоть я и не стою ни одной из рабынь твоих. А в час еды сказал ей Боаз: иди сюда и поешь хлеба, и макай в уксус ломоть свой. И села она рядом с жнецами, а он нащипал ей обжаренных колосьев. Она поела и насытилась, да еще осталось. Затем поднялась она, чтобы подбирать. А Боаз наказал слугам своим: пусть подбирает она и меж снопами, а вы не обижайте ее. И от пучков колосьев откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает, а вы не укоряйте ее. И так подбирала она на поле до вечера, и смолотила она собранное, и вышла около эйфы, это мера такая, о которой мы еще поговорим, и унесла около эйфы ячменя. И унесла она это с собой, и пришла в город, и увидела свекровью то, что она собрала. Да еще вынула она и отдала ей то, что оставила из еды после того, как насытилась. И сказала ей свекровь: где собирала ты сегодня и где работала? Да будет благословлен благодетель твой. И сказала она свекрови своей, у кого она работала. И сказала: того человека, у которого я сегодня работала, зовут Боаз. И сказала Номи невестке своей: благослови его Господь за то, что он не оставил милостью своей ни живых, ни мертвых. И еще сказала Номи: человек этот из нашей родни, он наш близкий родственник. И сказала Рут моавитянка: и еще вот что он сказал мне: оставайся со слугами моими, пока не закончат они всей жатвы моей. И сказала Номи невестке своей Рут: хорошо, дочь моя, что ты будешь выходить в поле с служанками его, так не обидят тебя на чужом поле. Так и осталась она со служанками Боза, подбирая колосья, пока не окончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, а жила она у свекрови своей. То теперь давайте, после того, как мы прочитали эту главу, поймем, что же происходит. Номи и Рут вернулись в Бет-Лехем без ничего. И им нужно как-то кормиться. В Торе забота о бедняках выражается одной из вещей тем, что люди, у которых есть, должны делиться с теми, у кого нет. В частности, есть три заповеди, которые говорят о том, что нужно давать бедным, когда люди собирают урожай. Первая заповедь называется «лекет». Это значит, что когда жнут и собирают снопы, может упасть колосок или два. Так вот, их нельзя поднять, а нужно оставить бедным, а бедные могут прийти в поля и собрать. Теперь, если упало три колоска, то это уже убыток. Хозяин может поднять все три. Это вот лекет. Теперь второе называлось шихиха. То есть, когда вязали снопы, их клали в самых разных местах, а потом собирали все вместе. Так вот, если какой-то сноп, большой или маленький, забыли, то он уже оставался бедным, его уже нельзя было брать. Третья заповедь называлась ПА. Это не от тех париков, которые женщины носят. ПА – это участок в краю поля, который нужно было не жать его и не убирать с него урожай, а оставить его бедным. По Торе не было сказано, какой величины должен быть этот участок. Мудрецы постановили, что он не может быть меньше 1/60 части поля, а лучше, чтобы это было даже 1/50, то есть примерно 2% поля, нужно оставить неубранным, чтобы бедняки это собирали. Теперь бедняки могли выйти в поле. Кстати, были такие же правила по поводу сбора плодов, маслин, винограда. Так? Но можно было выйти в поле, идти и собирать вот это, что предназначено для них. Теперь давайте поймем. Люди занимаются жатвой, а под ногами крутятся всякие бедняки. Понятно, что этих людей могли оскорбить, задеть, посмеяться, начать кричать, что этот сноп не забыли, а вот просто еще не успели вернуться, а вы воруете с поля. Можно было обвинять бедняков, что они вытаскивают колоски, снопов и так далее. Короче, ходить и подбирать то, что вот эту вот положенную долю было очень нелегким трудом. И, между прочим, поэтому в наше время даже те, у кого есть свои сельскохозяйственные участки, это не делают, потому что считается по галахе, что, так сказать, работа, которая нужна для того, чтобы собрать все эти остатки, она стоит дороже, чем та прибыль, которую человек может получить от этих плодов. Но в те времена это было спасение для бедного люда. И мы видим, что несмотря на все то, что мы говорили про период судей, что люди вели себя нехорошо и неправильно, мы видим, как осуждался Элимелех за то, что он пытался уйти от помощи бедным. И мы видим, что эти заповеди, которые я сейчас перечисляла, соблюдались, в общем, всем народом. Но Рут с самого начала понимала, насколько для Номи может быть унизительным в городе, в котором раньше ее все знали как богачки, быть нищенкой, которая ходит и побирается на чужих полях. Поэтому она говорит Номи: ты сиди дома, я чужестранка, ко мне все равно никто с особым уважением не относится. В поле пойду я. Теперь прошу не забывать, что она, как мы уже говорили, знатного мавританского рода. Но из уважения к своей свекрови она старается делать то, что можно, для того, чтобы помочь и прокормить и себя, и свекровь. И вот здесь интересный момент. Везде и всюду повторяется, что она только подбирает колосья. Не сказано, что она идет собирать урожай на вот этих вот краях поля. Или что даже когда будет у нас в нашей главе написано, что Боаз говорит, чтобы ей специально оставляли снопики, то есть чтобы их забывали, она именно это и подозревает. То есть колосья, которые падают, это как бы доля нищих от Бога. А вот две остальные вещи, шихиха, ВПА, это зависит от того, хочет хозяин давать цдаку или не хочет. Так, ну, Рут не хочет пользоваться цдакой, которая человеческая и может быть не совсем от чистого сердца. И поэтому везде упоминается, что она вот ходит, нагибается, собирает эти колосики. Теперь возникает вопрос, как же, если у нее есть вот такой вот выдающийся родственник и знакомый, человек мужественный и знатный, который себя потом так хорошо покажет в отношении нее, как это он допустил, чтобы его родственницы дошли до такого состояния, что должны были идти и побираться в поле? И наши мудрецы приводят самые разные толкования по этому поводу. Одно из них, что он хотел присмотреться к Рут, что она из себя представляет, потому что как раз в эти дни решался вопрос в суде, во главе которого он стоял, будут ли приниматься герим из Моава из-за случая Рут. Так? Моавитянина, не моавитянка, то есть женщин можно принимать. Есть такие толкователи, которые говорят, что он хотел проверить, является ли она достойной быть частью еврейского народа. Есть толкователи, которые говорят, что сложилась ситуация, что как раз, когда они пришли в город, умерла его жена. И первую неделю их нахождения в городе он был в трауре, так? А если у них галаха в этом отношении была, как у нас, так, собственно говоря, и первую неделю после Песаха он был в трауре, то есть в Холамоэд нету траура. И поэтому он был занят своим трауром и не вмешался в то, что происходит с его родственницами. И поэтому идет у нас пасук, который говорит, обратите внимание, пошла она и пришла, и стала собирать колосы на поле за жнецами, и случилось, что попала она на участок поля Боза. На иврите мы говорим «Вайкре, ваякер микре», и случился случай. Теперь слово «микре», так, спасибо большое, это третий пасук. Так вот, что значит «случился случай», что попала она на поле Боаза? Мы на иврите слово «случай» это микре. Так, вот оно. И случилось, что попала она. Так, микре, случайность. Так, говори, буквы микре – это одновременно те же буквы, которыми мы говорим «рак мигашин». Так вот, подчеркивает книга Танах. Мы же с вами говорим про период чудес, что далеко не все в этом мире даже тогда происходило чудесами. И есть то, что Малбим называет, он это называет случайность под контролем Всевышнего, микре ашгахати. То есть Всевышний ведет наш мир так, что то, что происходит, вполне можно сказать, вот это случайно происходит, так? А можно видеть за всем этим руку Всевышнего. То есть то, что она оказалась на участке Боза, не пошла на чье-то другое поле, как бы именно Всевышний подтолкнул ее идти туда, без того, что она понимала, что ее подталкивают. И вот у нас тут подчеркнуто, Боаз же как раз пришел из Бейт-Лехема и сказал жнецам, Господь да пребудет. Что значит как раз? То ли вообще, так как он был важный господин, а одновременно был судьей в своем городе, то был его слуга, который отвечал за жатву, за сбор урожая. И Боаз в поле не ходил вообще. То ли Боаз не присутствовал при жатве из-за смерти жены. И вот как в тот же первый день, что Рут пошла собирать в поле Боаза, Боаз там оказался. Теперь говорят наши мудрецы, что он не просто так пришел. Это очень интересно. Обратите внимание, что он говорит своим жнецам. Господь да пребудет с вами. Одно из решений его Бейдина было приветствовать именем Всевышнего. «Вайомер лекоцрим, ашем имхем, вайомер ло и варехеха ашем». И сказали они ему, да благословит тебя Господь. Что такое важное в этом решении, что нужно было собрать Бейдин, разговаривать об этом, как-то уточнять весь этот момент. Но так как опять-таки мы говорим про период судей, когда мы уже говорили, что, к сожалению, было охлаждение от Всевышнего, и что из-за соседей идолопоклонников люди, так сказать, несколько отдалились от веры в единого Бога, решено было приветствовать именем Всевышнего. А что это должно было означать? Напомнить людям, что любая их удача или неудача, вот они сегодня идут работать в поле, как эта работа будет идти, удачно или неудачно, это зависит от Всевышнего. Не от их прилежания, не от их страдания, не от сельскохозяйственных идолов соседних народов, а от одного Всевышнего. И Боаз приходит с этим и видит Рут. Теперь слушайте, наверное же, так как человеком он был богатым, там ни одна нищая побиралась в этом поле. Что же случилось, что Рут притянула к себе его внимание, и он начинает своего управляющего расспрашивать. Говорят наши мудрецы, что она выделялась своим очень скромным поведением. Что, обратите внимание, она собирает колосья на поле за жнецами. То есть она идет за мужчинами, а не перед ними, чтобы на нее не обращали чересчур много внимания. Я думаю, что все, кто видел какие-то рисунки к Могилат Рут, видел, как рисуют, как она приседает, а не наклоняется, чтобы не было заметно, так сказать, когда она наклоняется, чтобы это не бросалось в глаза сзади, вид женщины и так далее. Короче, видимо, ее поведение выделялось среди поведения других нищих. И Нар, вот этот вот юноша или слуга Боза, который присматривает за жнецами, говорит, Боз спрашивает, что это за женщина тут, а он ему отвечает, а это вот, это девица Моавитянка, что вернулась с Номи с полей Моавитских. И он объясняет, почему она тут, потому что она попросила у него идти подбирать между снопьями колосья за жнецами. И говорит, что она очень прилежная, работает с самого утра и после часа она на ногах. И тогда Боаз обращается к Рут. И говорит ей, он же знает, что она невестка Номи, не ходи в другое поле. То есть он старается позаботиться о своих родственниках. Мало того, он приказал, чтобы слугам, чтобы ее не задевали и не оскорбляли. А он, и он ей разрешает пользоваться водой, которая начерпана для работников. А день жаркий, работа тяжелая, пить хочется, если ей придется каждый раз ходить и черпать себе воду. Это понятно, из какого-нибудь источника. Это заберет очень много времени, так что это большое одолжение. И когда он круто обращается так милостливо, она выражает свою благодарность ему низким поклоном и вопросом, чем же я заслужила, что ты ко мне так хорошо относишься, несмотря на то, что я моавитянка. Боаз ей отвечает, что здесь есть две вещи, которыми она заслужила совершенно особое отношение к себе. Первое – это ее забота о свекрови, то, что она совершенно не обязана делать. А второе – это ее гиюр, когда она решает бросить все, что у нее было, и идет с Номи для того, чтобы примкнуть к еврейскому народу не из корыстных настроении, а как он здесь говорит, что оставила ты отца и мать свою, и родную землю свою, и пошла к народу, которого не знала ни вчера, ни третьего дня. Есть толкователи, которые говорят, что это было даже боль. Вот мы, если мы посмотрим на это, на этот язык, он же напоминает, как в Торе написано про Авраама, так? «Лех вайха ми арцеха ми молодха ми бейт авиха». «Уйди из земли своей, из родины своей, из дома отца своего». А здесь «вы тазви и вы мэх ва авих ва эрец молодтех ва тилхи элам ашер ло ядат мол шилшон». Так? Что оставила ты отца своего и мать свою, родную землю свою, и пошла к народу, которого не знала ни вчера, ни третьего дня. Так вот, есть толкователи, которые говорят, что в чем-то это так даже больше того, что Авраам сделал, потому что Авраам получил прямой приказ от Всевышнего. А Рут это делает по зову своей души и своего сердца, без приказа Всевышнего. Поэтому, как Боаз ей обещает, да воздаст тебе Господь за твой поступок, и да будет тебе сполна воздана Господом Богом Израилевым за то, что пришла ты, чтобы найти пристанище под крыльями. Нам может показаться, что вторая часть – это просто расширенная первая. Но нет, Боаз ей говорит, это две отдельные заслуги. Ты сделала огромный хесед со своей свекровью, огромное милостливое деяние. За это тебе Бог воздаст и вознаградит. Но кроме того, ты пришла к нему, и он тебя примет. Ты станешь укрытой под сенью крыл Всевышнего. И понятно, что Рут чувствует себя очень растроганной. И она отвечает, и сказала она, да найду я милость в глазах твоих, господин мой, ибо утешил ты меня и говорил по сердцу рабы с тобой, твоей, хотя и не стою ни одной из рабы твоих. То есть она себя, это не самоуничижение, она себя чувствует моавитянкой-пришелицей. Все мы знаем, как люди, которые эмигрировали по любым соображениям, первое время чувствуют себя тяжело и неловко среди того народа, в котором они находятся, и ощущают себя людьми второго сорта. И поэтому доброе, хорошее отношение Боаза в ее глазах очень-очень трогает. То есть после этого она продолжает работать. А в час еды сказал ей Боаз, иди сюда и поешь хлеба и макай в уксус локоть свой. Очень интересная деталь, значит, при чем тут уксус? Так вот, мудрецы говорят, отсюда учат, что в жару уксус полезен. Что, значит, он охлаждает. Так как работает в поле в жару, то, значит, Боаз ей говорит, облегчи свою работу. Теперь есть толкователи, которые говорят, что она стеснялась взять от него что-то, и поэтому он ей не предлагает никакую дорогую еду, А говорит ей, в конце концов, кусок хлеба с уксусом не так дорого, так сказать, я никаких убытков не почувствую. Теперь обратите внимание, он зовет ее, иди сюда, то есть садись возле меня. А она села рядом с жнецами, то есть ее скромность в поведении, это не только, что она возле мужчины не хочет сидеть. Она показывает, что она понимает разницу между Боазом и господином и собой подберушкой. А обжаренные колосья, большинство толкователей говорят, что это считалось неким лакомством, нечто вроде наших семечек. И, значит, он ее старается угостить чем-то повкуснее и получше. Она поела и насытилась, да еще осталась. Очень интересно, я увидела у него очень интересное толкование. Есть два слова, которые называют хлеб в Торе. Одно – лехем, другое – пат. Лехем – это когда мы говорим про буханку, так? А пат – это когда это куски нарезанного хлеба. Так вот, Боаз ей предлагает не кусок хлеба, а буханку с идеей, что ей целая буханка не понадобится и останется, и ей будет что отнести Номи. И это будет выглядеть прилично, так? Он не будет ей предлагать для своей бедной родственницы хлеб, деньги, чтобы ее не обидеть, а вот останется хлеб, она его сможет взять с собой. И мы увидим, что она действительно даст потом Номи от оставшегося хлеба. И затем поднялась она, чтобы подбирать. Почему опять толкователи указывают, почему опять пасук пишет, что, значит, что она продолжает работу, что весь день она не отдыхала, прилежно работала в поле и собирала. А Боаз наказал слугам своим создать ей как можно лучшие условия работы. То есть обычно не разрешали между снопами собирать отдельные колоски, потому что нищие могли выкрасть какие-то, часть колосьев из снопов, а ей он это позволяет. И он говорит, подбрасывайте ей такие маленькие снопики, пусть она их подбирает, а вы не укоряете ее, не говорите, что ей это не положено. Так подбирала она до вечера и смолотила она собранное и вышла около эйфы ячменя. Значит, курбан омер, жертва омера, которую приносят, это ассирит эйфа, 1/10 эйфы. Так, то есть всего это порция сытная для человека на день. То есть ей удалось в один день вот так вот, подбирая колодцы, и она их смолотила, чтобы не тащить с собой снопа, а только зерна, у нее набралось на 10 дней пищи за один такой день работы. Результат совершенно невероятный, положительно невероятный. И унесла она с собой это в город и увидела свекровь ее то, что она собрала, да еще вынула ей то, что она оставила из еды, после того, как насытилась, ну, это вообще уже что-то необычное. Поэтому свекровь начинает выяснять, кто же это. Кто отнесся вдруг к ее невестке Моавитянке с таким милостливым и добрым отношением. Она ей говорит, это Боаз. И сказала невестке, номер невестки своей. Благослови его Господь за то, что он не оставил милостью своей ни живых, ни мертвых. То есть, что значит, ну, живых он заботится. А что с мертвыми? Видно, вот этот вот план Евума, то есть воссоздание рода мертвого, возникает у Номи в голове как сразу, как только она видит, что Боаз отнесся с такой заботой к Номи и старается ей помочь всеми силами. У нее начинает зарождаться идея, что, может быть, здесь и лежит надежда восстановить род Элимелех. Что касается Рут, она, у нее таких планов нету. И она думает, и сказала Рут Моавитянка, и еще вот что сказал он мне. Оставайся со слугами моими, пока не закончат они все жатвы моей. То есть Рут надеется, что если она будет возле его слуг, найдется какой-нибудь из жнецов, который, увидев ее скромное, хорошее поведение, решится жениться на ней. А Номи говорит, дочь моя, хорошо, что ты будешь выходить в поле со служанками его, не слугами. То есть не надо, эти люди не для тебя, не крутись возле них, не находись возле них. У Номи совершенно другие планы для Рут. Так и она осталась со служанками Боаза, подбирая колосья, пока не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы. А жила она у свекрови своей. То есть, когда мы читаем эту главу, в которой нету, в общем, каких-то сверхъестественных событий, мы видим в этой главе, как много хеседа, то есть добра и заботы о ближнем здесь есть. Есть забота о бедняках вообще. Есть забота Рут о чести и пропитании Номи. Есть забота Боаза о своих родственницах. Есть нежелание Рут получать сдаку, и она берет только то, что как бы от Всевышнего придет ей. И самое главное, здесь, конечно же, есть забота Всевышнего обо всех своих созданиях, даже если это все нам выглядит просто как случайность. Как будет развиваться история Рут дальше, ее отношения с Боазом, это вот наш следующий урок, а сейчас можно перейти к вопросу.
Спасибо большое, дорогая Рабаница Пора. Дорогие наши слушательницы, я сейчас послала в чат информацию о том, как можно получать информацию об уроках Рабаницы Пора Харитана, и также там есть номер телефона. Так вот, на этот номер телефона вы сейчас можете присылать ваши вопросы. И также ваши вопросы можно писать здесь в чат. И те, кто нас сейчас слушает в соцсетях, вы тоже, я смотрю, вы там все притихли, обычно здороваетесь, пишите, откуда вы, а сегодня такая тишина. Поэтому давайте активнее, я читаю ваши комментарии и озвучу, если это будет вопрос. дорогие наши слушательницы, те, кто с нами сейчас в Зуме, вы можете задать свой вопрос здесь в чате, написав, или поднять руку, и я дам вам возможность озвучить самим свой вопрос. Вот, так что давайте активней, поднимаемся. Скажите, Рабанит Цепора, а любовь там есть в этой истории? Или это такой просчет?
Смотрите, по нашим пониманиям, история не романтическая. И что есть между Рут и Бозом, поговорим в следующий раз.
А в этот раз мы говорим о том, что как отношения свекрови и невестки?
Я думаю, что мы вообще говорим о добре. То есть я не думаю, что Боаз на этом этапе уже задумывается о Рут как о кандидатке на будущий брак. Поскольку она очень молодая, он будет изумлен в следующей главе, что она готова выйти за него замуж. Я не думаю, что Номи руководит расчет. Мы поговорим про мицват и вум, насколько важно ее видят тогда. Но вот это вот желание делать друг другу добро, это очень-очень бросается в тексте нашей главы. И обратите внимание на обращение. Дочь моя, Номи говорит, Рут, дочь моя, Боаз обращается к ней, дочь моя. Дочь – это тот человек, я надеюсь, которому родителям хочется сделать больше всего хорошего.
Да. Хорошо, что я дала свой телефон. Мне сейчас как раз все написали, что чат выключен. Таки да, чат был выключен, но не мною, и поэтому я этого не заметила. Да, сейчас чат я включила, поэтому, пожалуйста, вы можете писать. А я пока зачитаю вопросы, которые пришли мне на WhatsApp. Мне немножко тяжело, но я постараюсь. Боаз – глава поколения. Судья женился на женщине, прошедшей Гиюр. Также поступает Иешуа с Рахав. Почему же в наше время ни один человек, который с детства религиозный, никогда не женится на принявших гиюр, а дети из раввинских семей и подавно? Почему так?
Во-первых, очень извиняюсь. Есть очень известная история с очень известной гиюр, Рут Блой, которая вошла в самые, я бы сказала, не просто ультра-ортодоксальные круга, а самые такие маяшарийские круга. И стала женой Рава Блоя, у которого уже была огромная семья после того, как он овдовел. И стала членом этой общины и этой семьи. И я предполагаю, что, наверное, есть еще такие истории, но пока Танах не составлен, и они не записываются.
Спасибо большое. Потом я зачитаю следующие вопросы. Из чата вопрос. А сколько нужно съесть жареных колосьев, чтобы удалить голод?
Вы знаете, так как ни разу не пробовала, то не знаю. Но вопрос, он правильный, потому что многие толкователи говорят, что, так сказать, он ей дал немного, а Всевышний послал насыщение этим настолько, что она даже смогла оставить для своей свекрови.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Боаз буквально прославляет Рут за принятие гиюра. Не слышала, чтобы в наше время кто-то говорил комплименты принявшим гиюр. У них были какие-то привилегии и так далее. Почему?
Женщина. И я опять подчеркиваю. Во-первых, сегодня очень много людей, которые принимают гиюр, не делают это по таким воистину возвышенным соображениям. Вы прекрасно знаете, лучше меня, сколько людей приходят в раввинские суды, потому что они хотят вступить в брак с евреем, еврейкой. И ничего не поделаешь, раввинские суды стали подозрительными. Я позволю себе что-то, раз уж все лезут в современную политику. Есть у нас такой замечательный закон, закон о возвращении. По этому закону у нас сейчас в стране примерно 1 000 000 избирателей Либермана, которые ненавидят еврейский народ и евреев, и ведут себя очень часто отвратительно и неблагодарно. Все они приехали по закону о возвращении. Закон о возвращении был построен, как, чтобы противостоять отношению нацистов. Он был принят в 50-м году, 5 лет после катастрофы. Нацисты считали евреям всякого, у кого до 3-го поколения были какие-то родственники евреи. Вот, значит, мы поведем себя точно так же, только теперь с плюсом, а не в 50-м году. Вообразить, что будут люди, которые захотят приехать в Израиль, и за льгот, который государство будет давать, и за материального положения, которое намного лучше, чем в других странах. Я думаю, что, так сказать, если бы кому-то это рассказали, это бы слышалось как совершенно невозможная фантазия. Страна была нищей, питались по карточкам, только-только перенесли войну и опасность арабских нападений на всякие пограничные поселения еще была огромная и так далее. То есть тогда казалось, что этот закон принятия неевреев в страну, вы решили разделить свою судьбу с еврейским народом, you are welcome. Так, а на сегодняшний день ни одна страна так не раздаривает свое гражданство. И, к сожалению, так как в самом Израиле нужно проходить ортодоксальный гиюр, очень многие люди лгут в рабаноте, лгут совершенно открыто и без застенчивости. Значит, раввины в рабануте не ощущают такого доверия, как у Боза было круг. Очень жалко, но такова ситуация. Везде, где люди доказывают свое искреннее желание войти в народ, в общину, соблюдать и выполнять, через какой-то период они становятся частью общины. А если мне сейчас начнут приводить отдельные случаи, то я заранее уверена, что они есть. И если вы помните, я закончила просто тем, что Рут приняли абсолютно неблагожелательно. И, кстати, наш следующий урок мы посвятим именно этой неблагожелательности. Боаз является исключением, а не абсолютным правилом.
Спасибо. У нас есть две поднятые руки. Первая наша слушательница с телефонным номером, который заканчивается на 09. Я вам сделала возможность включить микрофон. Угу. Пока не получается. Тогда Люба. Люба, говорите, пожалуйста. Так, ну пока не получается у наших слушательниц включить микрофон. Я задам вопросы из WhatsApp. Кто написал книгу Рут?
Считается, что пророк Шмуэль.
Почему рассказ книги Рут не входит в состав Шофтим? Как, к примеру, Пелагеш Бегива?
Ну, почему мне сложно ответить? Потому что не я составляла книги Танаха, и не я упорядочивала, а великое собрание. Так я предполагаю, что у Санедрина были свои идеи по этому поводу. И, к сожалению, мне о них не докладывали, было бы интересно. Но дело в том, что книгу Рут хотели оставить в Могила, то есть вот таким свитком, который будет прочитываться праздником в синагоге, и тем самым будет более известен и популярен, чем книги Танаха, другие книги Танаха. Потому что мы... Очень поздно было введено, что читают некие отрывки из книг пророков в шаббат после чтения Торы, подбирая отрывок, который подходит к содержанию недельной главы. А Могилот, все пять Могилот читаются в праздники или в важные исторические даты для того, чтобы люди... больше, а не меньше внимания уделили их содержанию.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Подавляющее большинство героев Танаха – это либо люди сродословные, либо богатые, либо и то, и другое. Почти нет среди героев бедных людей, безродословный. Вот и герои книги Рут тоже. То же самое. Почему так?
Смотри, опять повторяю то, что уже говорила. То, что записано в Танахе, это обычно истории, которые должны дойти для следующих поколений. Поэтому действительно Танах меньше описывает повседневную жизнь людей в то время, а больше какие-то важные исторические события. Но сказать, что вообще нет упоминаний.
Люба, у вас включен микрофон. Одну минуточку. Я не выключаю вам микрофон, чтобы вы могли задать свой вопрос. Но учтите, что он включен. Извините.
Извините.
Так я доведу свой ответ до конца. Там, где нужно упомянуть людей попроще, в связи с историей, которая до нас должна быть, там они не упоминаются, в том числе и работы. Там, где это просто... рассказа повседневной жизни. Извините меня, у меня параллельный вопрос. Вот вы читаете историю всей России, так? О ком там говорится? О крепостных крестьянах в каждой деревне или о работниках на фабрике или о знатных выдающихся людях, которые оставили свою печать на истории? Почему там вы этого вопроса не задаете?
Это риторический вопрос, правильно?
Естественно. То есть для истории обычно сохраняются не рассказы о нашей повседневной жизни. Я сильно сомневаюсь, что мы с вами пойдем в историю. в историю своих семей, своих друзей, воспоминания отдам. А вот в человеческую историю обычно входят люди, которые вложили огромное.
Извините.
Люба, мы...
Выключила звук, Люба. Извините, Люба. Да, ну, все. Можно дать Любе возможность задать вопрос. Да. Спасибо большое. Люба, вы можете включить сейчас микрофон и задать свой вопрос. Так, у Любы сейчас опять не получается. Мария, у вас сейчас есть возможность включить, задать свой вопрос. О, Люба включился. Люба, мы вас слушаем.
Спасибо большое, добрый вечер. Я, к сожалению, начала слушать не сначала, мне удалось подключиться, поэтому, может быть, уже про это говорили. А в чем такая ценность мужа Наоми или ее сына, что им как бы вот, ну, через этот ибум идет такое потом царь Давид. Что мы про них знаем?
Ценность не в них, а в Рут. Про них мы знаем, что Элимелех, муж Наоми, человек, который пророческим духом или через астрологию знал, что из его рода должны выйти цари, поэтому он и называется Элимелех, камня царства. Так, но так как он себя повел неправильно, то несмотря на свою знатность, родословную и так далее, он потерял все, что ему было суждено. А как раз пришло оно через Рут. А для того, чтобы Рут могла войти, вообще ознакомиться с еврейским народом, она сперва должна была стать женой его сына.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Почему Магилат Рут мы почему Магилат Рут мы можем Швот читать в печатном варианте, а не обязательно в виде свитка?
Поскольку только Магилат Эстер, которая является прославлением, спасением всего еврейского народа, обязали всех слушать. А все остальные книги Танаха нет такой заповеди. Мы не обязаны слушать. Более того, женщины, Магилат Рут важнее услышать, чем недельную главу. Мы с вами, женщины, не обязаны ходить в синагогу каждую неделю и слушать недельную главу. Мы можем, так, но это не обязаны. А вот слушать Магилат Рут должен, Магилат Эстер должны все, женщины, дети и так далее, чтобы никто и никогда не забыл, что еврейский народ был спасен чудесным образом, и что Всевышний его защищал. Что касается Магилат Рут, то это важная книга. Мы читаем ее с очень много важных и положительных целей, но нету особой заповеди ее слушать, поэтому ее можно читать как любую другую книгу Танаха из книги, а не на свитке.
Спасибо большое. Много вопросов про гиюр. Недоброжелательность к Рут – это некое подобие отношения к тем, кто приходит в иудаизм? В смысле, не такая уж и редкость к таким людям? Также вы высказали, что к Рут было не такое уж и хорошее отношение.
Я прошу запомнить, что в случае с Рут есть у этого особенность, которой нет сегодня. Рут Моавитянка, и вопрос о том, принимать ли женщин из Моава как герим, не возникал до того времени. Поэтому это была какая-то галахическая новинка. В Торе есть два указания. Доброжелательно и хорошо относиться к герим и помогать им. И не принимать герим из Моава. Непонятно было, по какому указанию нужно относиться к Рут. И подозрение в отношении нее было очень непростое. В наше время люди, которые относятся плохо и недоброжелательно к герей-цедек, то есть герим, которые действительно приняли на себя соблюдение заповедей, идут против мицвы из Торы.
Спасибо большое. Татьяна, давайте я вам включу микрофон, вы озвучите свой вопрос. Вы еще раз поднимите руку, потому что мне очень тяжело читать на латинском. Вот, все. Татьяна, говорите.
Спасибо. Добрый вечер. Спасибо большое вам за замечательную лекцию. И у меня такой вопрос. Мы читаем часто истории и Рут, и Эстер, и другие, где наш народ как бы спасен, оказывается, но должны как бы совершиться убийства, чтобы спасти наш народ. Как это сочетать с законом «не убий»?
Одну секунду. Во-первых, о каких убийствах вы говорите, что
противников, которые там повешены были, или...
Так, во-первых, вы спрашиваете про Магилат Эстер, потому что в Магилат Рут нет никаких абсолютно кровавых событий. Во-вторых, есть Тора – это не христианство. В Торе есть заповедь. Если кто-то встал на тебя, чтобы убить тебя, поторопись и защити себя тем, что убьешь его первым.
А где это? Вы можете сказать, потому что я не...
Я загляну совершенно точно перек посуд. И если кто-то хочет быстренько набрать на иврите в гугле «Габа легоргеха, ашкем легорго», «пришедший убить тебя, встань пораньше и убей его», так я буду очень благодарна. Если нет, то я это найду и в следующий раз скажу точное место.
Хорошо, спасибо. А как это совместить с заветом «не убей»? Вот это мне непонятно.
Я не понимаю, а что такое в ваших глазах не убить?
Просто не отнять жизнь у другого существа.
Совершенно верно. А если это существо у меня хочет отнять жизнь, то я должна позволить, чтобы меня убили? Вот об этом я и говорю, христианская мораль, которую они никогда вообще не воплощали в жизнь. Не убить без причины другого человека. Не убей ради наживы, не убей его, если тебе и ему угрожает опасность для жизни, ты не имеешь права спасать свою жизнь тем, что убьешь его, если он ни в чем перед тобой не виновен и ничего плохого тебе не сделал. Но твоя жизнь, она прежде, чем жизнь человека, который хочет убить тебя и нанести тебе вред. Есть понятие, о котором говорят наши мудрецы. И оно распространено очень в отношении христианства к чему-то в современной медицине. Значит, к Талмуде задается вопрос. Идут два человека в пустыне. Один несет с собой сосуд с водой. Нет там воды достаточно на двоих. Что нужно сделать? Нужно делиться со вторым водой и оба, чтобы умерли. Или же тот, у кого этот сосуд, может из него пить, несмотря на то, что второй умрет.
Или напоить другого. Вот в этом весь...
В этом и, выбор. Ну, если он напоит другого, то они оба умрут.
Оба умрут, окей. Угу. Нет, вот. А сам не выпьет. То есть вопрос милосердия возникает.
Так вот, ему говорит Талмуд, что это не милосердие. В первую очередь человек должен сохранять свою жизнь. И если понятно, что если он будет делиться водой, то они умрут оба, то он делиться ею не должен.
А если он выберет не себя, а другого, значит, это неправильно.
Это неправильно, совершенно верно. И, так вот, на основании этого многократно в христианстве и в иудаизме разбирался вопрос. Беременная женщина, которая, если она будет рожать живого ребенка, она умрет. А если, значит, пожертвовать ребенком, можно спасти ее жизнь. Христианство отвечает, что врач не имеет права убить ребенка, и пусть оба умрут. А иудаизм говорит, в этом случае ребенок как бы превращается в ее врага, который убивает ее, и поэтому нужно спасти жизнь роженицы за счет жизни ребенка. И в этом огромная разница между христианской и еврейской моралью.
Ну, по-моему, так же в России делали, что если женщина была в опасности при родах, то, по-моему, тоже у нас ребенка, мне кажется, абортировали, нет?
Это христианская церковь запрещает это по сегодняшнему.
Да? Окей. Хорошо, спасибо вам за ответ. Хотя трудно очень с этим смириться.
Простите, я опять повторяю, и я это прекрасно знаю, что большинство людей находятся под влиянием христианских понятий милосердия.
Конечно.
Так вот, иудейские понятия милосердия, они другие. Ценность твоей собственной человеческой жизни, она очень велика. С другой стороны, приведу обратный пример. Если, скажем, не евреи требуют выдать кого-то, одного из заложников, а иначе убьют всех. Нельзя, а так только этого заложника нельзя выдавать заложника, потому что твоя кровь не краснее его крови.
Да.
То есть, когда человек не сделал тебе ничего дурного, и его жизнь тебе не вредит, существует, естественно, запрет «не убей», требование милосердия. Если этот человек угрожает твоей жизнью, то ты имеешь полное право защитить свою жизнь, даже ценой его жизни.
А в случае заложников, допустим, 5 человек заложников, если не отдать одного, то все
погибнут.
Все погибнут. Человек, еврей, может выступить вперед и сказать: хорошо, я добровольно отдаю свою жизнь, чтобы спасти моих друзей, моих
теперь. А это делалось, потому что в данном случае требуют конкретно именно его. Это да.
Угу, окей. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Может быть, вы пытаетесь прочесть мой вопрос, который написан. Не совсем понятно.
Нет, я тут люди пытались найти ответ. Я дальше укажу точно эту легалит. Окей, я...
Слушательниц тут задела этот диалог на тему «Не убей». Все начали приводить примеры из Танаха, из жизни, и их очень много. Все вступили тоже в дискуссию.
Смотрите, я не буду дискутировать, потому что я не чувствую никакой нужды защищать Всевышнего. Есть очень интересная история в Танахе. Когда был отдан приказ, это в Талмуде эта история приводится, был отдан приказ Шаулу уничтожить всех амаликитян. И Шаул сказал, как? И маленьких детей, и скот. Значит, с небес сказали ему, не будь милосердным к жестоким. Так что это большое. А позже Шаул считал, что царя Давида спрятали в городе Нов, городе Коханим. Причем Коханим там были абсолютно уверены, что он пришел туда как посланник от Шаула, он же был зятем. И велел истребить всех Коханим, раз они восстают против него. И опять открылся голос небес и сказали ему, не будь чересчур жестоким к ним. И отсюда говорят наши мудрецы, что кто... милосерден к жестоким, то есть как это мы Гамана повесили или на Нюрнбергском процессе повесили несчастных руководителей нацистов или Эйхмана тут в стране, это в конце концов приводит к жестокости к невинным. Поэтому я не чувствую необходимости защищать Всевышнего.